Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Сегодня у нас в гостях православный философ Аркадий Малер. Он преподаватель философского факультета в Институте философии Российской академии наук. И первый вопрос, который я хотел бы ему задать, это вопрос о месте философии в православном сознании, в православном мировоззрении вообще, потому что для нас может показаться немножко необычным сам разговор о православной философии. Мы привыкли к философии марксизма, ленинизма и тому подобным страшным вещам. Вот какое место философия занимает именно в православном, в мировоззрении православного человека.
Ну, здравствуйте. Я хочу начать с того, что вообще само по себе православие является мировоззрением. И поскольку оно является мировоззрением, оно может быть сформулировано в философских понятиях. Оно может быть сформулировано как определенная философская доктрина, но, конечно, с поправкой существенной, что православное христианство – это все-таки религия, которая имеет богооткровенный характер, а философия имеет своим источником человеческие размышления. И когда христианская церковь в первые века своего существования столкнулась с проблемой формулирования своих собственных догматических позиций, с тем, что христианское мировоззрение нужно изложить и систематизировать в качестве определенной доктрины, то она неизбежно обратилась к существующей тогда философии. Тогда это была только античная философия, философия, наследующая Платону и Аристотелю. И очень осторожно, используя понятийный язык античной философии, смогла сформулировать свои догматы, что мы хорошо знаем на примере всех семи вселенских соборов. Так, собственно, сложилась православная догматика, так сложилась православная философия, которая существовала в Византии, которая перешла из Византии во все православные страны, и западноевропейские страны тоже были, находились под влиянием этой традиции. Но а в дальнейшем развитие православной философии было связано либо с тем, что это была философия, которая все-таки пыталась развивать, собственно, православную мысль и основываться именно на Священном Писании и Священном Предании. И само Священное Предание очень часто пересекалось с православной философией, потому что, например, какой-нибудь Иоанн Дамаскин, автор точного изложения православной веры, он одновременно является отцом церкви, одновременно является выдающимся философом, причем схоластом. Либо это была философия, которая отходила от Священного Писания, Священного Предания, и все больше была той философией, против которой предупреждал нас апостол Павел. То есть философией в большей степени не христианской, а языческой, зависящей от мира сего, от традиций секулярного мировоззрения, которое победило в итоге на Западе. И на сегодняшний день вот в мире религиозной мысли мы, собственно, вот это развлечение, если хотите, даже противостояние видим.
То есть та полемика, та разность в подходах, которая существовала между церковью и античным миром, она неизбежно выражалась именно на языке философии.
Да, конечно. И очень важно отметить, что когда некоторые христианские мыслители, например, Ориген, попытались все-таки изложить христианское мировоззрение на языке античной философии, то они очень часто это делали неосторожно, ну, просто потому, что другой философии не было. И вместе с языком привносили в свое собственное личное мировоззрение и некоторые идеи, позиции, которые были свойственны античным мыслителям. Поэтому церковь была очень осторожна в использовании философского языка. Но не использовать его было нельзя, потому что никакого другого языка понятийного не было. Если бы его не было, тогда бы не было просто тех догматов, которые мы сейчас, которые мы знаем и которые мы используем. Могу привести яркий пример, скажем, термин «омоузиус» греческий, то есть «единосущее», которое было использовано на Первом Вселенском соборе, в Никейском соборе, в символе веры. Это был термин, вообще-то, платонической традиции. И этот термин не только ассоциировался с платонической традицией, он даже был, ну, скажем так, в полузапрете, поскольку ассоциировался с определенной ересью. И когда к ним обратились, то не сразу решили, что вообще это хорошо, что это имеет смысл сделать, потому что а вдруг мы с этим термином принесем какие-то неправильные смыслы. Но другого термина просто не было. И его использовали, и мы им пользуемся до сегодняшнего момента, он есть в нашем символе веры. Так что, действительно, отношения между церковью и нецерковной философией всегда были достаточно сложными, но они были и плодотворными. Я лично считаю, что это моя такая, может быть, частная точка зрения, что христианство это интеллектуальная религия, и без использования языка не только философии, а вообще всей интеллектуальной культуры христианство невозможно на нашей грешной земле.
Это очень интересно, потому что довольно часто бывает так, что люди руководствуются определенной философией, не отдавая себе отчета, что у них есть философия, что они ей руководствуются. И сейчас так получается, что человек, который говорит, что не нужна мне эта ваша философия, он просто упускает из виду, что философия у него все-таки есть. Интересно, что я как-то наблюдал полемику между, с одной стороны, физиками, с другой стороны, философами. Физики говорили, что философия умерла, она больше не нужна, физика со всем справляется. А философы на это возражали, что вы неизбежно исходите из той или иной философии, просто поскольку вы ее не формулируете четко, она у вас получается плохой достаточно.
Безусловно, да. Это как раз связано с тем, что вот если у философии есть какая-то предметная область, то этой предметной областью являются предельные понятия, предельные вопросы, предельные смыслы. Ни одна теория, ни одно мировоззрение не может обойтись без разрешения этих предельных вопросов, без использования этих предельных понятий. И именно философия ими занимается, и поэтому, конечно, ну, наиболее серьезные ученые, физики, филологи, биологи, кто угодно, которые пытались построить свою собственную научную теорию, они всегда были немножечко философами, всегда немножко обращались к философии. То же самое касается, как я уже заметил, богословия. То есть без философии обойтись при решении глобальных вопросов, как я уже сказал, предельных вопросов, невозможно. И, конечно, у каждого человека, я полагаю, есть, в каком бы ни было состоянии, есть определенный набор приоритетов, да, определенный набор ценностей. То есть есть, в общем-то, некоторое мировоззрение. И есть люди, которые себе дают отчет о том, что у них есть мировоззрение, есть люди, которые себе не отдают. Те, которые отдают, они пытаются его как-то систематизировать, оформить, разрешить внутренние противоречия в этом мировоззрении. И они неизбежно обращаются к философии, просто потому что у нас есть только две сферы, которые занимаются мировоззрением. Это религия и это философия. Это, кстати, отражено в социальной концепции Русской Православной Церкви. Например, наука не занимается мировоззренческими вопросами. Да? Вот именно религия, именно философия мировоззренческими вопросами занимается. И поэтому без обращения к философии решение этих вопросов невозможно.
Ну, вот вы упомянули предельные вопросы. Может быть, это для кого-то из наших слушателей звучит немножко необычно. Ново, а что именно? Каких именно
вопросов? Например, в чем смысл жизни? В чем смысл жизни? В чем смысл мировой истории? Что такое человек? Что такое мир? Что такое Бог? Это предельные вопросы, которые большинство развитых философских систем так или иначе для себя решали. И когда мы пытаемся ответить на эти вопросы, в том числе в рамках развитой богословской системы, каковой является православное богословие, то мы также вынуждены использовать и философскую проблематику. Если взять, например, многие учебники по православной догматике, и многие катехизисы, то там несколько глав вполне можно использовать просто как главы философского учебника, поскольку проблематика общая. Это очень важный момент, потому что на самом деле как часто, вот представление о том, что богословие и философия – это две разные дисциплины, которые вообще никак друг с другом не пересекаются, это, конечно, ложное представление. Мы можем говорить о том, что чистая вера может не нуждаться в философии, если она вообще не нуждается в рассуждении. Как только чистая вера в Бога начинает рассуждать, как только эта вера рассуждающая, вера, которая пытается соотносить себя с трезвомыслием, о котором нас учил апостол Павел, то она тут же неизбежно обращается к существующей интеллектуальной культуре. Она обращается к логике, она обращается к понятийному языку. И пример истории церкви, истории церковной интеллектуальной культуры это очень хорошо показывает.
В чем можно было бы провести такие фундаментальные различия между православной философией и той античной философии, которую она, собственно, брала этот понятийный аппарат?
Ну, конечно, прежде всего, православная философия изначально основывается на откровении. Она основывается на не просто представлении о том, что существует абсолютно всеблагой и всемогущий Бог, но и на Библии, как Священном Писании, в котором уже есть ответы на очень многие вопросы, на которые далеко не каждый философ себе может ответить. То есть, на самом деле, конечно, когда философ называет себя христианином, а большинство европейских философов, когда бы то ни было, называли себя христианинами, так вот, это человек, у которого уже есть очень большое знание. То есть мы все обладаем огромным знанием, которого нет у тех, кто не обладает. То есть это знание изложено в Священном Писании, в Ветхом и Новом Завете. Вместе с этим Священным Писанием у нас есть Священное Предание, то есть Писание Отцов Церкви. Это означает, что масса вопросов, даже, в общем, довольно серьезных, довольно и довольно, казалось бы, вторичных, для нас решены. Нам только достаточно этот материал освоить и для себя его познать. И христианский философ, православный философ, он прекрасно понимает, что разум, как необходимая составляющая человеческой личности, поскольку человек создан по образу и подобию Бога, в своих возможностях ограничен. Наше существование нельзя свести к существованию нашего разума. Мы нуждаемся в откровении, мы нуждаемся в вере в Бога. И он не ставит свои задачи своим разумом познать все и ответить на все вопросы. Он знает, что он очень многого не знает и что он нуждается в Боге. Вот в этом принципиальное отличие православной философии от, скажем, античной, потому что в античной философии была очень сильная тенденция, или, простите, такой философский термин, интенция, да, такая направленность на то, что можно всю картину мира и ответы на все вопросы вывести из человеческого ума. И для философии это огромный соблазн. Вообще, я даже скажу, может быть, такую парадоксальную вещь, но если у какого-то юноша не было в свое время соблазна вывести всю картину мира из ума, ему очень сложно будет понимать и изучать философию, потому что действительно сфера рассудочная, сфера рациональная, это по преимуществу философская сфера. Но в какой-то момент ты понимаешь, что у твоего ума есть пределы, что ты не можешь только лишь на основании чистого рассудка, чистого логического рассуждение, например, понять, как устроен мир. Ты нуждаешься уже в опыте. Вместе с опытом ты нуждаешься в интуиции. Ты нуждаешься в целостной картине мира. Кстати, наиболее серьезные философы это прекрасно понимали. Могу привести в пример, может быть, очень известного, да, философа Иммануила Канта, который пришел к тому, что человек своим разумом не может все познать и постичь. И больше того, философ, который не был теистом, то есть он не был официально верующим, утверждал, что его философия невозможна без допущения того, что Бог существует. Так что, когда наш ум упирается, так сказать, в стенки нашей головы, да, в пределы нашего познания, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что мы нуждаемся в чем-то большем. В данном случае речь шла о Боге.
Ну, насколько я помню, Кант верил в Бога, он просто не был церковным человеком.
Ну, дело в том, что я, не будучи специалистом по Канту, являюсь автором одной из немногих работ в нашей стране по теологии Канта. Mm-hmm. Дело в том, что у Канта была собственная теология, она называлась трансцендентальная теология, о чем у нас при советской власти и после советской власти решили все благополучно забыть. Так вот, Кант официально не был верующим. У него была сложная позиция. Он считал, что я не знаю, есть Бог или нет. То есть, это позиция агностика. Но без его существования вся моя философская концепция рассыпается. Я нуждаюсь в существовании Бога, в существовании мира и в существовании души. Это очень важное положение Канта, о котором, это я говорю совершенно, так сказать, ответственно, о котором атеисты любят забывать. Как будто у Канта этого не было, в итоге он становится таким скучным философом-рационалистом. На самом деле у него это было. То есть он, опять же, не утверждал, что есть Бог или что нет, но говорил, что без существования Бога моя философия разрушается. И это очень важный момент. Большинство других рационалистов, там, живущих в 19-18 веке, они просто были верующими, они просто признавали существование Бога. И это, между прочим, был очень важный момент, опять же, потому что мы в нашей советской, в советском преподавании, в постсоветском преподавании об этом все время забываем. Так как будто, ну вот это да, само собой разумеется, они нам что-то писали о Боге, давайте поговорим, а что они писали там, например, там, о механике. Да? Uh-huh. А без Бога их философия непредставима. У меня даже есть такая идея, что когда-нибудь, если хватит времени и сил, написать какую-то работу о понятии Бога вообще в европейской философии у каждого философа. У каждого. Там, например, у Гегеля оно есть. Да, оно у всех есть. Без них просто философии не существует. Опять же говорю, что у меня есть сильное подозрение, что у нас эту тему замалчивают.
Ну да, действительно, тема замалчивалась, потому что любой разговор о Боге в устах великого философа и великого ученого воспринимался просто как дань окружению, что не мог же он сразу с места в карьер заявить, что он на самом деле диалектический материалист, и в Бога не верует, его тут же бы и сожгли бы на костре. Мне доводится слышать такого рода аргументации.
Ну, это, конечно, глупость, да.
Ну вот, в чем особенность именно православной философии в тех ответах, которые она дает на вопросы, по сравнению с теми ответами, которые предлагали античные мыслители. Ну вот, например, у Аристотеля мы находим некое представление о Боге. При этом оно у него там, достаточно отсутствующее, достаточно пассивное, такой перводвигатель. И где-то там он очень далеко все перводвижет и помышляет сам себя, не обращая внимания на этот мир. Но все-таки некое представление о Боге у него есть.
Больше того, само слово «теология» мы встречаем именно Аристотеля.
И насколько вот это наследие Аристотеля, вот это мышление, это рассуждение первопричине, которое потом было подхвачено Фомой Аквинским, насколько оно получило развитие в православном мышлении, в православной философии?
Ну вот в вашем вопросе есть два вопроса об отличии античной от православной философии, да, в данном случае в понятии о Боге и в наследии Аристотеля. Начну с того, что, конечно, есть принципиальное отличие. Оно заключается в том, что с точки зрения всех античных философских систем и Платона, и Аристотеля, и всех остальных, когда речь идет о Боге, то речь идет о безличном Боге. Это Бог, который не является личностью. Это некое безличное, единое, безличное благо, безличный перводвигатель, некая форма форм, некая идея идей. То есть это Бог, к которому нельзя обратиться так, как мы обращаемся друг к другу. Его нельзя назвать на «ты». Это не «кто», это «что». И это очень важный момент, потому что, как следствие, с точки зрения всех античных систем, мы в конечном счете полностью зависимы от некой первичной безличной детерминанты, являемся в каком-то смысле, может быть, где-то, например, там, у Платона ее проекция, поскольку мы эйдосы этого безличного бога, но мы не обладаем свободой. Мы не обладаем свободой, которой мы можем обладать только в христианской картине мира, где есть представление о боге личности. В той картине мира, которая нам дана Священным Писанием в религии Откровения. Именно христианство привнесло в европейскую философию представление о личности, И, может быть, самой главной проблемой в встрече античной философии и христианского мировоззрения было то, что на языке античной философии невозможно было сформулировать понятие личности. То есть для того, чтобы его сформулировать, нужно было просто взять готовые античные категории и наполнить их собственным содержанием, прямо противоречащим тому, которое было в античности. Это отдельный очень интересный сюжет, но без него просто не было бы христианской догматики. Поэтому, конечно, главное – это идея личности, идея Бога как личности, идея человека как личности, поскольку он создан по образу и подобию Бога. Что касается аристотелевского наследия, то, вы знаете, я хочу сказать, что вот те наши радиослушатели, которые читают богословскую литературу, наверняка не раз встречались с таким популярным тезисом, что вот восточное христианство, православие, оно в большей степени наследовало традицию платонизма, у нас платоническое богословие, а вот на Западе католическом была унаследована позиция аристотелевская. Это грубейшая ошибка. Хотя бы потому, что между платонизмом и аристотелизмом есть одна огромная разница. Дело в том, что платонизм в итоге превратился в религию. Религию, которая конкурировала с христианством, во всяком случае в интеллектуальной, в элитарной среде. И платонизм, именно как религия, которой он неизбежно стал, не раз осуждался. Достаточно вспомнить Пятый Вселенский собор, проведенный императором Юстинианом, на котором платонизм был осужден. Аристотелизм не превратился в религию, поскольку он был религиозно дифферентен. В нем было представление о Боге, но из него нельзя было сделать религиозный культ. И как раз все эти термины, все эти понятия, вся та логика, которую церковь христианская использовала у античности, это была именно аристотелевская логика, именно аристотелевские категории. Если мы возьмем уже упомянутый мной, может быть, самый до сих пор авторитетный православный катехизис, точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина, жившего в VIII веке и, в частности, может быть, известным нашим радиослушателям, потому что именно он больше всех обосновал иконопочитание. Так вот, Иоанн Дамаскин, он, прежде чем написать свое точное изложение православной веры, свой катехизис, предварил его философскими главами. Эти философские главы – это просто изложение аристотелевской философии. И в этом смысле значение Аристотеля огромное для христианского интеллектуального наследия. Но надо просто понимать, что, конечно, мировоззрение Аристотеля, если взять его целиком, да, вот с его этим богом-перводвигателем, например, оно, конечно, противоречит христианству. Это, конечно, ересь. Да? Но поскольку аристотелизм не превратился в религию, то отношение к нему и на Востоке, и на Западе христианство всегда было значительно более снисходительное, чем к платонизму, который не раз осуждался. А вот именно возрождение платонизма античного в эпоху Возрождения и в Византии, и из Византии это возрождение перешло в Италию, вот оно как раз спровоцировало отход от христианства. Это очень важная тема, но просто у нас есть представление такое грубое, что вот все, кто на Востоке, они все за Платона, все, кто на Западе, они за Аристотеля. Это неправда. Я могу сказать, что вот из всех античных философов в моем кабинете стоит бюст Аристотеля, и я всякий раз, так сказать, когда вспоминаю о началах вообще европейской философии, смотрю на этот бюст и вспоминаю, что вот наше начало, а не что-то другое.
Аристотель, он, собственно, получил название как философ здравого смысла.
Да.
Поэтому он в этом качестве был воспринят в христианской традиции. Но если я не путаю, я сам не специалист, но если я не путаю, то в античном представлении о времени предполагалось, в том числе самим Аристотелем, что время, оно не начиналось, оно простирается бесконечно в прошлое. Одним из пунктов расхождения с теистической картиной мира было то, что в теистической картине мира время начинается в определенный момент.
Безусловно, да, это одно из очень важных извлечений, поскольку само время наше тварно, оно творится Господом Богом, и поэтому времени есть конкретное начало, и больше того, у него будет конкретный конец. И все мы живем в какой-то период, в какие-то моменты этого глобального времени, который идет от начала к концу. Это, собственно, представление о линейном времени. Это действительно одно из тех существенных положений христианского мировоззрения, которое было привнесено христианством в европейскую мысль, вообще в Европу. То есть до этого было либо основано на народных таких аграрных культах представление о цикличном времени, что мир это такие отдельно взятые циклы, да, золотой век, серебряный век, медный век и железный век. И, кстати говоря, очень похоже на многие аналоги, например, в индийской философии. Да? Либо представление, упомянутое вами философское, о том, что времени вообще не было начала. Да? И, конечно, вот здесь уже речь шла о прямом противоречии с христианством. То есть здесь это те случаи, когда либо ты находишься на этой стороне, либо находишься на этой стороне. Да, христианская картина мира взорвала Европу и создала, вот, собственно, ту средневековую культуру, которая тысячи лет существовала и которая, в общем, по преимуществу ориентировалась именно на церковную традицию.
Интересный парадокс возник в эпоху научной революции, 17-18 века, когда было определенное возрождение представлений о вечной статичной вселенной. И эта вечная статичная вселенная, она держалась аж где-то до середины 20 века. И помнится, когда появилась впервые, сейчас общепринятая в космологии теория большого взрыва, она была встречена в штыки многими космологами, именно потому что она предполагает начало времени, и это разрушало уже сложившееся, уже устоявшееся представление о том, что Вселенная должна существовать вечно, что время должно не иметь начала, оно должно существовать вечно. И вот, когда выяснилось, что Вселенная должна иметь начало, причем это очень интересная была история про то, как был такой бельгийский католический священник Жорж Леметр, который указал Эйнштейну на то, что из его собственных уравнений должно следовать, что Вселенная должна находиться в нестатичном состоянии, она должна либо расширяться, либо наоборот, так сказать, стягиваться. Эйнштейн сначала не поверил. Потом он хорошо подумал и понял, что он был прав, что Леметр прав. И есть даже фотография, где стоит такой очень встрепанный Эйнштейн. И стоит Леметр в сутане, значит, священнической. И сейчас мы живем в мире, где общепринято, что у времени было начало. Но, насколько можно понять, и античные мыслители, и люди эпохи просвещения, скажем так, и люди модернизма, скажем, века 19-го, они жили во Вселенной, которую они полагали вечной и достаточно статичной.
Вы знаете, это очень интересный момент. Ну, дело в том, что мы живем, например, в эпохе, когда общепринято имеется представление о том, что каждый человек является личностью. А между тем, сам концепт личности взят в христианстве. Да, об этом мало кто задумывается. То же самое касается многих открытий и гипотез науки нового времени. Есть очень интересные исследования, очень интересная точка зрения, что вообще вот и представление о том, что эпоха нового времени, иначе называемая философия эпохи модерна, да, это вообще все сплошное зло, поскольку это отход от средневековья, поскольку это эпоха секуляризации, то есть, так сказать, все большего и большего нарастающего атеизма, и поэтому нам нужно вернуться в средневековье. На самом деле это не очень корректная точка зрения, потому что если мы внимательно приглядимся, то мы увидим, что очень многие положения, в том числе научные нового времени, они как раз коренятся в христианстве. И другой вопрос, что они действительно, эти христианские представления были секуляризированы в новое время. То есть они отказались от своей теологической христианской основы, да, но взяли сам концепт. В том числе, например, идея о том, что у Вселенной нету центра, да, это ведь во многом идея христианская. Потому что у нас нет представления о том, что есть какой-то четко полагаемый статичный центр во Вселенной в христианстве. Кстати, западный католический кардинал, знаменитый философ Николай Кузанский, скажу, что это был единственный философ вообще на три века эпохи Возрождения, живший в 15 веке, он, например, поэтому например, говорил, что во Вселенной нет, не может быть центра, поскольку центром является Бог, который находится за пределами Вселенной. Для нас действительно центром является Бог, который находится за пределами Вселенной, не потому, что он отстает от нее местом, он отстает от нее природой, как говорил Иоанн Дамаскин, да, не то, что он где-то, а потому что он сотворил само пространство, в котором мы находимся. И поэтому, например, вот в Византии православной совершенно не был свойственен спор между геоцентристами и гелиоцентристами, который скорелся на Западе, потому что там вообще не очень понимали, в чем проблема. Да, идея геоцентризма и гелиоцентризма существовала еще в античности, образованные византийцы об этом хорошо знали и не придавали этому конфликту особого значения. А вот на Западе, когда вот они действительно начали догматизировать Аристотеля с его статичной картиной мира, в чем, собственно, мы упрекаем западную схоластику, что она стала, да, она взяла Аристотеля так же, как и православную, но она стала, она его взяла некорректно. Она начала превращать самого Аристотеля в отца церкви, догматизировать его. Ей пришлось придумать догматическое представление о том, что вот существует, например, геоцентризм. Да? В Византии этот спор был непонятен совершенно. И осуждает тех, кто геоцентризм не принимает. Так что да, многие открытия нового времени научные обязаны существованием христианства. Так же, как и целый ряд представлений нашего времени, в том числе, например, социальных, политических, ну, например, идея прав человека. Идея прав человека была бы невозможна без христианства. Именно христианство принесло вообще идею о том, что каждый человек является личностью, наделен определенной свободой, и определенным, и из этой свободы, как следствие, должно вытекать его определенное социальное достоинство. То есть, казалось бы, идея совершенно секулярная и либеральная, да, совершенно нерелигиозная. А откуда она взялась? Она без христианства просто бы не возникла.
Интересно, что она начинает сворачиваться, когда люди последовательно отходят от христианства. И интересно, в этом отношении есть весьма интересный австралийский философ, популярный Питер Сингер, довольно известный человек. Он один из 100 глобальных мыслителей, по версии журнала «Тайм». Он что-то на 33-м месте, то есть довольно высоко. Вот. Он преподает в Штатах, в Австралии, и одна из его интересных идей – это то, что нужно не только вот аборты разрешать повсеместно, нужно еще разрешить умерщвлять новорожденных уже младенцев, потому что у них нет автономности, самосознания, целеполагания. Угу. Вот, поскольку человек как личность формируется позже, значит, младенец может умертвить, и ему как-то один из его... в общем-то, единомышленников сказал, ну, личность все-таки позже формируется, что говорить о младенцах. Там, годовалый ребенок, это тоже вот сложно рассматривать как полноценную личность. Он говорит, да, вот, наверное, до нескольких лет надо разрешить, но вот во многих культурах практиковался инфантицид, вот чего мы, собственно, так стесняемся. И ему принадлежит такое замечательное построение, что вот раньше люди полагали, что человек создан по образу Божию, и всего этого он обладает какими-то уникальными правами и достоинствами, которых нет у других живых существ. Но мы понимаем, что сейчас вот единственное, на чем строят достоинство человека, это то, что он, ну, человек лучше соединить тем, что он интеллектуально превосходнее, грубо говоря. И если мы имеем человека, который в результате, скажем, повреждения мозга или какой-то болезни, он интеллектуально тяжелый инвалид, а свинья умнее, то жизнь этого человека, она менее ценна, чем жизнь вот этой свиньи. При этом он последовательный вегетарианец, там, ест одну лишь травку. И когда я с этим сталкиваешься в первый раз, то испытываешь некоторый шок, вот до чего дошел прогресс, до невиданных чудес, при этом, что интересно, это человек, который преподает, никто его вениками не гонит, из аудиторий, правда, какие-то протесты против него там были, но продолжает преподавать и продолжает считаться уважаемым мыслителем, но при этом... Когда проходит первый шок, ты понимаешь, что все это очень последовательно. Если нет Бога, который создал человека по своему образу,
это, то да. Это очень последовательно. Вы знаете, вы сейчас затронули очень важную, важнейшую и очень актуальную тему. Потому что на самом деле вот аборты, тема абортов для многих современных людей является тем порогом, которое либо вот делает их христианами, либо это с христианством уводит. Потому что ведь действительно, что значит отрицать аборты, выступать против абортов? Значит, признавать, что человеческая личность возникает в зачатии. Не в какой-то момент эволюции эмбриона, плода, человеческого тела уже рожденного, да? А сразу в зачатии. То есть зачатие – это уже отдельно взятая Богом созданная личность, причем созданная по своему образу и подобию. И уже поэтому мы к этой личности относимся как к ценности. Только в христианской картине мира вот такое отношение возможно. Другой вопрос, кстати говоря, что если, например, мы обратимся к данным современной науки, то она вообще-то тоже считает, что человек, как существо, вот особь, так сказать, гомо сапиенса сапиенса, да, возникает тоже в зачатии. Позиция, вот, озвученного вами авторитетного мыслителя, она основана на самом деле не на науке. Она основана на философии и идеологии. Философия и идеология, которая исходит из того, что человек – это не то, что уже существует, а то, что возникает в процессе некой эволюции, да, причем не только эволюции видов, а еще и эволюции особи. И я полагаю, что они никогда не договорятся, потому что они, сторонники этой модели, никогда не договорятся о том, когда же, собственно, возникает человек. Если мы, как только мы говорим, что эмбрион, так сказать, да, находящийся в теле матери, это не человек, то дальше нет никаких оснований, что мы скажем, что, например, существо 3 лет это не человек. Да, или там существо 5 лет это не человек. И вот здесь, кстати говоря, очень важно заметить, что для того, чтобы, например, понять, осознать, что эмбрион в теле матери это именно человек, нужны, в общем-то, определенные, конечно, интеллектуальные усилия. Нужно, ну вот, извините, такой термин, онтологическое мышление. Нужно просто понимать. То есть онтология – это наука о бытии. Нужно видение картины мира как бытия, где есть вот, человек как сущность, да, которая однажды возникает, и она не может в той или иной, в тот момент своей жизни быть больше человеком или меньше человеком. Здесь же вот, представление о том, что на самом деле человек – это то, что возникает в процессе некоего роста, некой эволюции, да, мы видим, ну, я прямо себе позволю сказать, обывательское представление о мире, да, где человек – это то, что вот стоит перед нами, моргает глазами, там, ругается, и вот его можно потрогать и поговорить с ним. А если этого сделать нельзя, то он уже не человек. И действительно сейчас очень актуальные темы, потому что вроде как все выступают против абортов, да, но когда спрашиваешь, а почему ты против абортов, или что в этом плохого или хорошего, то вот тут начинается серьезный спор. Я полагаю, что современная секулярно-либеральная идеология, она, конечно, уже сейчас откровенно, не то, что он закончит этим, но уже откровенно заявляет нам о том, что на самом деле человеческая личность не является ценностью, просто потому что нет такого понятия, как личность для нее. Личность – это то, что пришло из христианства, и то, что секулярно-либеральная идеология просто по инерции использует. Как только идеологи либеральные задумываются о том, что такое личность, они просто от этой идеи откажутся.
Ну, это да, и это достаточно бросается в глаза вот в той же дискуссии об абортах, потому что, собственно, аргумент против аборта, он даже не требует апелляции к Священному Писанию. То есть, когда там либералы говорят о том, что это вот религиозная точка зрения, mm-hmm. на то, что нет, они разные религиозные, она восходит к определению еще Аристотеля, которое самое очевидное, что кто такой человек, это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Mm-hmm. Mm-hmm. Это настолько очевидное определение, как масляное масло. При этом мы понимаем, что эмбрион в утробе матери – это, с одной стороны, это отдельное живое существо, это не часть его матери, мы это знаем, это наука нам показала. С другой стороны, мы знаем, что он принадлежит к человеческому роду, не какому-то еще, там, непонятно, что не какому-то.
Простите, он не может быть частью тела матери, хотя бы потому, что у матери и у этого ребенка может быть разная группа крови. Да, если у человека возникает разная группа крови, то это может не выкончить летальным исходом. А мать его 9 месяцев выносит.
Действительно, и как раз с точки зрения просто разума, не с точки зрения библейского откровения, мы вынуждены признать, что ребенок в утробе матери – это человеческое существо, никакое другое. И интересно, что наши оппоненты, которые выступают за аборт, они практикуют ну, там, 2 точки зрения. Самое простое – это отрицать, что человеческое существо, и второе – это отрицать, что у человеческих существ нет какого-то неотъемлемого права на жизнь, как тот же Сингер. Интересно, он Он принимает, что это человеческое существо, но он говорит, что поскольку оно не обладает еще некими качествами взрослого человека, оно не должно рассматриваться как обладающее правом на жизнь, поскольку человеческие существа каким-то священным, неотъемлемым Богом данным правом на жизнь в его концепции не обладают. И действительно, если мы не верим в Бога, который наделяет людей такими правами, таким статусом, то их неоткуда, собственно, и взять.
Ну, знаете, вот то, что вы сказали, это мне очень напоминает известную, так сказать, фразу из стихотворения Иосифа Бродского о том, что тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека. Вот есть представление очень широко распространенное вообще в среде современных людей о том, что вот есть некий вообще такой абстрактный конвенциональный, то, что называется, гуманизм, который может прекрасно существовать без религиозной основы. Вот то, что мы сейчас с вами говорим, из этого видно, что на самом деле, как только мы из гуманизма, да, опять же, явление нового времени, которого никогда до нового времени нигде не было, это, так сказать, конкретное мировоззрение, там, возникшее там, ну, самое раннее в XVI веке, из этого современного гуманизма убираем вот эту христианскую основу, то сначала он вроде как существует сам по себе, да, как набор неких условных представлений, совершенно неотрефлексированных, да, совершенно неответственных. А потом на следующем этапе, когда он пытается быть честным, когда он пытается свести концы с концами, он заканчивает настоящим антигуманизмом. Да, что вот там жизнь свиньи оказывается важнее жизни человека. И я, например, могу сказать, что вот я лично поражен тому по-человечески, как это быстро происходит. То есть мне казалось, что вот эти процессы, они там, ну вот, не знаю, если там доживу, там, дай бог, там, до 70 лет, ну, может, тогда вот я только это застану, начало это, вот этой вот, дегуманизации гуманизма. Все же разворачивается в наших глазах. Вот если появляются уже идеологи, которые абсолютно легально это проповедуют, в каких бы то ни было университетах европейской цивилизации, да, там, то завтра появится движение, послезавтра это будет официально заявлено нам просто в какой-нибудь конституции. Да, это реальная опасность. То есть для того, чтобы спасти человека, нужно напомнить ему о существовании Бога. Без признания существования Бога никакой полноценный гуманизм невозможен. То, что у людей есть интуитивное представление о ценности человеческой личности, конечно, есть, поскольку мы все созданы по образу и подобию Бога. Бог нас вложил определенные универсальные представления, универсальные ценности, но мы же должны их как-то сформулировать, мы должны их отрефлексировать, мы должны хоть систему привести. А если мы этого не делаем, тогда мы просто можем жить с набором неких интуиций, да, которых мы сами себе не можем объяснить. Что, собственно, мы видим на примере очень многих людей.
И вот тут очень интересно, что современное противостоящее христианству мировоззрение, которое вот, ну, можно обозначить с некоторой долей условностью как секулярно-гуманистическое, оно выстраивает свою философию, оно пытается обосновать свои представления о хорошем и плохом, о долженствовании, о том, как нам следует поступать, как-то на совершенно других основаниях. Вот в чем принципиальное различие между теми основаниями, которые лежат в основании православной философии и того, что сейчас нам предлагается, как вот взгляд, который вот по умолчанию, который как бы уже всем принят, его надо принять.
Ну вот я позволю себе сказать, что у этого взгляда есть как раз очень много от язычества, от как раз античного наследия, которое не затронуто было христианством, а именно это представление о том, что все люди являются не больше, чем так сказать, особами природы. То есть у нас есть некая вот единая великая мать природа, которая нас породила. Мы все находимся в страшной зависимости от этой самой природы. И, в общем-то, по прихотям природы наше существование и развивается. Да? Причем, опять же, вот слово «развитие» – это же некая оценка, потому что оно развивается. Может, оно не развивается, может, оно деградирует. Ну, или просто находится в некотором движении. И поэтому никаких, собственно, правил и ценностей, которые мы могли бы определить как имеющих богооткровенный характер, здесь совершенно не признаются. Есть люди как животные, как некоторые почему-то усовершенствованные животные, у которых есть некоторые естественные потребности, и в конечном счете нужно эти естественные потребности удовлетворять. Дальше в рамках этой секулярно-либеральной философии возникает страшное противоречие, потому что для того, чтобы эти потребности удовлетворять, нужно нарушать права других людей, а вроде как права других людей нарушать нельзя. И вот это вопрос, на который современная секулярно-либеральная философия не отвечает. Она не может ответить на вопрос, почему я должен уважать другого человека. Да, если мы с ним вместе являемся представителями некого животного рода, который борется за существование.
Ну да, то есть, а тем более, что двигатель прогресса – это внутривидовая конкуренция.
Тем более, да, конечно, это внутривидовая конкуренция, и там англиканский священник, как ни странно, но больше известный как философ Мальтус, нам это прекрасно объяснил, почему мы все должны друг друга убивать, и, так сказать, что это просто необходимо для выживания нашего рода. К сожалению, и опять же, вот я хочу заметить, что эта точка зрения еще совсем недавно казалась экстравагантной, но сейчас это, в общем, уже оказалось в поле цивильной дискуссии.
Да, не очень давно, несколько лет уже назад, есть такая британская дама, она философ, специалист по этике, этицист, и Бранс Уорнок. И она выдвинула тезис, что люди престарелые, которые уже не могут вносить вклад в общество, но зато нуждаются в уходе, они имеют обязанность умереть. То есть раньше говорилось об эвтаназии как о праве умереть, что если тебе вот жизнь настолько в тягость, то ты можешь попросить, и тебя умертвят, то теперь уже говорится, причем она говорит о людях, которые страдают деменцией, то есть старческими слабоумиями, которые какими-то невыносимыми страданиями сама по себе не сопровождаются. Какие-то боли при этом нет, но они обязаны умереть, потому что они истощают ресурсы общества, истощают ресурсы своих семей и так далее. И сейчас на сайте BBC, там за подписью еще какого-то специалиста по этике, вот кто, значит, разумеет по-английски, имеет выход в интернет, может набрать там duty to die, и там говорится о том, что да, вот могут возникнуть обстоятельства, когда вы уже не вносите в общество ничего, вы только с него берете, и в этой ситуации ваш долг умереть, и кончается тем, что к этому свободному, такому всему независимому человеку приходит общество, объявляет, что у него теперь есть обязанность умереть, чтобы это общество больше собой не тяготить.
Ну вот в рамках как раз вот той самой концепции, где ничего, кроме нашей посторонней жизни, нету, где мы все животные, это вполне логично. Если главной ценностью является просто, так сказать, наша жизнь здесь на Земле, да, потусторонней жизни нет, то после смерти с нами ничего не будет. И если мы при этом хотим выстраивать какие-то социальные отношения, да, то есть мы не занимаемся, мы не впадаем в выживание, да, то люди все должны договориться между собой. Опять же, да, исходя из этой чудовищной модели, что живут только те, кто приносит пользу обществу. Да, кто хочет приносить пользу обществу, он должен умереть. Это очень логично. Вот это как раз попытка довести до... Даже не попытка, это просто свершившаяся уже, да, свершившийся факт доведения вот этой теории до логического предела.
Причем, что интересно, это первоначально вызвало какую-то довольно резкую реакцию, там на нее поругались. Причем сначала это вызывает реакцию резкую, естественно, со стороны христиан и со стороны некоторых атеистов. А потом уже это идет как что-то, что само собой разумеется в среде приличных цивилизованных людей, против чего могут возражать только небольшая кучка фундаменталистских таких замшелых фанатиков, которые вообще чокнутые, которые вот вообще ничего не понимают в современной жизни. Но действительно, как только мы убираем из философии Бога, как того, кто является источником смысла жизни, того, кто является источником моральных обязательств, то любое утверждение «ты должен», оно повисает в воздухе. И мы постоянно наблюдаем такую очень интересную ситуацию, когда кипят дискуссии, люди секулярно-коммунистических убеждений уверяют своих оппонентов, что должны. Вы должны разрешить там плясать в храмах. Вы должны разрешить считать там союз двух людей одного пола браком. Вы должны разрешить там аборты без ограничений. Вы должны разрешить эвтаназию. Вы должны то, другое, третье, когда просто ставишь вопрос, простите, кому должны-то? Чего взяли, что вам кто-то чего-то должен? Это повисает в воздухе. И, возможно, одна из роковых слабостей той философии, которая нам противостоит, это то, что она провозглашает некое долженствование, которое не может быть обосновано в ее картине мира.
Совершенно верно. Но вот здесь нет, это только так оно и есть, потому что если Бога нет, то все позволено, и так сказать, больше того, вообще в этике, как разделе философии, есть то редкое, вот в чем многие этики согласны, этики с другом, как правило, все время ругаются, но вот они согласны в большинстве из них с тем, что этичность начинается с понятия долга. Только я кому-то что-то должен, вот здесь начинается этика. Больше того, кстати, вот упомянутый мной сегодня Кант вообще считал, что нравственный поступок только тот, который я совершаю, исходя из своего долга. То есть я что-то делаю, потому что мне это просто нравится, или я хочется, это здесь никакой нравственности нет. И Кант же, кстати, опять же, я тут вспомнил, говорил, что идея долга основана на идее личности. А идея личности, она, в свою очередь, требует некого трансцендентального обоснования. Да, у Канта это все очень интересно прописано. Сухой философ, вдруг, рассуждая о долге, о личности, впадает в такое, ну, что-то такое, ну, такое лирическое, потому что на языке сухой философии это трудно изложить. Так вот, безусловно, если Бога нет, то все позволено, если Бога нет, то никто никому ничего не должен. Должествование – это просто наше личное представление о том, что мы кому-то что-то должны. И здесь есть такое вот для нас небольшое, конечно, утешение. Дело в том, что вот на этой, назовем ее философии, да, секулярно-гуманистической, на ней, конечно, общество построить невозможно. На ней можно построить какие-то вот социальные системы, которые просуществуют очень недолго. Да, если мы, например, возьмем, там, не знаю, ту же Америку, которую часто мы критикуем, то она же существует не потому, что там есть либеральные гуманисты, а потому что там есть моральное большинство, которое совсем не живет по этим критериям, которое точно знает, что оно должно, потому что это написано в Библии, да, даже, так сказать, не задумываясь. И я думаю, что вот цивилизация целая, основанная на секулярно-гуманистических представлениях, невозможна. Она всегда будет питаться каким-то религиозным источником. Да? Но это не сильное утешение, потому что сейчас действительно эта позиция выступает в качестве мейнстрима, часто на Западе, и, к сожалению, приходит к нам. И мы еще просто к этому не совсем готовы, поскольку у нас, так сказать, хотя у нас общество очень сложное, но вот к такому откровенному диалогу мы не всегда бываем готовы, и поэтому те христиане, именно христиане, которые избегают вот таких дискуссий, да, сторонятся от этих вопросов, они могут оказаться в проигрыше, потому что просто придут и зададут вопрос, на который не смогут ответить. Поэтому я вот лично, мы сегодня говорим о философии, да, со мной, как раз призываю всех христиан вообще быть в курсе современных интеллектуальных тенденций, потому что если вы не идете к ним, они просто придут к вам, нет никаких гарантий, что вы сможете им ответить и что вы можете с ними справиться.
При этом интересный парадокс возникает, когда нам говорят о том, что вот там на Западе там, вот-вот, ну где-то есть, где-то вот-вот будет уже эвтаназия, там, значит, гей-парады, и там высокий уровень жизни. Поэтому давайте мы у себя заведем все то же самое, у нас тоже будет высокий уровень жизни, там высокий достаток, высокий уровень личных свобод. Вот. Правда, я обычно в таких случаях отвечаю, знаете, вот там на Западе, в Париже жгут машины, а в Лондоне громят магазин, давайте мы тоже магазины погромим, да, у нас уровень жизни будет как в Лондоне сразу.
Да уж, да.
То есть ситуация, когда люди принимают за источник западного благосостояния то, что на самом деле является уже симптомом распада, симптомом болезни, симптомом разрушения именно того, что породило это благосостояние.
Да, совершенно верно. Больше того, я полагаю, что если бы очень многие события, тенденции, которые сейчас происходят на Западе, были бы у нас, то наша бы, так сказать, прогрессивная общественность сейчас бы вот вопила, что как же это в России может быть. Представьте себе ситуацию, что у нас бы, например, в стране, слава богу, до сих пор этого не было, да, но, например, какой-нибудь школьник расстрелял бы там учителей и одноклассников, да, а это именно, так сказать, явление, в данном случае, западной цивилизации, там это оказалось возможным, причем как тенденция. Это там не одно-два события, это уже, к сожалению, превращается в обыденную новость. У нас этого пока нету. То есть у нас есть, как мне кажется, да, несмотря на то, что мы достаточно трезво смотрим на нашу страну, на нашу жизнь, у нас пока еще какие-то вот есть приводные механизмы, которые не позволяют, ну, например, там, всем вместе согласиться на то, что там, гей-парад – это норма, да, или на то, что танцы на амвоне храмах со Спасителя – это норма. Они есть пока. Может быть, завтра их не будет. Все что угодно может произойти. Да? И вот я считаю лично, что вот это состояние какого-то такого, ну, да, вот этого морального минимума, его нужно беречь. Оно может утратиться в любой момент, на самом деле.
И действительно, иногда люди проигрывают за счет того, что у них не хватает решимости сказать «нет». Когда является некто и начинает говорить о том, что, скажем, младенцев можно убивать, то первая реакция любого нормального человека – это шок. А потом, ну, если ведущие этицисты там Лондона, Мельбурна и Нью-Йорка, да, считают, конечно, что можно, интеллектуальная элита, там все такое. При этом парадокс в том, что большинство простых жителей Лондона, Мельбурна и Нью-Йорка так не считают.
Так не считают.
Вот, да. Считает это достаточно узкая, достаточно элитарная прослойка, которая, ну, на самом деле, в зависимости от оценки, кто-то скажет, что это вот прекраснейший цветок на навозе цивилизации, кто-то скажет, наоборот, что это нафиг. Но это никоим образом не является несущей конструкцией какой бы то ни было цивилизации, потому что это может быть только, наоборот, болезнь, только симптом разрушения.
Нет, больше того, надо сказать, что вот один из характерных моментов, связанный с такой тенденции, как мы сегодня слово, очень странно, что мы его не вспомнили, с постмодерном, да, это то, что на сегодняшний день в странах европейской цивилизации вообще, когда появляется кто-то, кого там называют ученый, какой-то научный институт, научный журнал, да, и на него начинают ссылаться, еще совсем не факт, что это ученые, что это ученые институты, на это научный журнал. И это касается чего угодно, да? Потому что сейчас мы живем в эпоху, когда, в принципе, любой человек, любая группа людей может себя назвать кем угодно, достаточно просто создать красивый сайт, в котором это все будет соответственным образом отражено, да? И при достаточной доле интернет-активности можно вообще как угодно создать себе миф. То, что, скажем, в эпоху, ну, там, 18-го, 19-го, начала 20-го века было невозможно, да? Это разрушение классических структур нового времени, структур модерна. И поэтому, когда вам говорят, что вот какие-то вот там британские ученые или российские ученые, да, уже что-то доказали и вообще нужно их слушаться, то еще вообще надо выяснить, а что это за ученые, да, а кто это доказал, да, вот наша Академия наук очень поздно стала как-то этому всему сопротивляться, да, потому что, ну, таких моментов стало очень много. И да, конечно, очень часто приходится отстаивать, казалось бы, само собой разумеющиеся какие-то смыслы и вещи, как что-то неочевидное и оригинальное, просто потому, что сейчас вот модно так считать. Вот сейчас вот там все читают какой-нибудь, не знаю, там апологета эгоизма Айн Рэнд, да, и вот все вот это вот модно, это надо соответствовать, если ты ее не читал, и ты с ней как-то не согласен, то ты, получается, человек несовременный и не модный. И я думаю, что одно из самых просто самых сильных и хорошо работающих аргументов антихристианской культуры, и я прошу прощения за пафос вообще, так сказать, аргументов антихриста, будет, что ты вообще-то не моден, у тебя твои представления, они не рукопожатые. Вот. Совершенно независимо от аргументов. Да? Потому что меня, вот, кстати, к вопросу, опять же, да, на нашу сегодняшнюю главную тему, меня то, что сейчас больше всего вообще поражает, как ну, человека, который там занимается философией, да, в современной вот этой секулярной гуманистической идеологии, что ее апологеты, ее представители, они в своих интеллектуальных аргументах чрезвычайно бедны. Мне с ними очень скучно бывает спорить. Ну, они очень часто выступают не с позиции какой-то, какой-то продуманной философии, а с позиции там сам сказал. И вообще, так сказать, какой-то, ну, каких-то чисто, так сказать, таких политических баталий. С ними скучно бывает полемизировать в последнее время.
Ну, время наше уже подошло к концу.